Перевод. Я пришел в этот мир для того, чтобы открыть людям философию Санки, которая, по мнению тех, кто стремится избавиться от ненужных материальных желаний, играет очень важную роль в процессе духовного самосознания. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе особого внимания заслуживает слово «дурашаят». «Дур» происходит от слова «беспокойство» или «дукха» – «страдание». «Ашаят» означает «изубежище». Мы, обусловленные души, нашли убежище в материальном теле, которое является источником бесконечных страданий и беспокойств. Глупцы не могут понять этого, и причину такой неспособности осознать этот простой факт называют невежеством, иллюзией или чарами майи. Люди должны серьезно задуматься над этим и, наконец, осознать, что источником всех их страданий является материальное тело. Принято считать, что современная цивилизация идет по пути научного прогресса, но что представляет собой хваленное научное знание. Единственной целью научного прогресса является создание удобств для тела. Люди не понимают того, что какими бы удобствами они ни окружали свое тело, оно не будет существовать вечно. В Бхагавадгите сказано «Антаванта име деха» – материальное тело обречено на смерть. Слова «Нитья сьокта шарина» относятся к живой душе или искре жизни, которая находится в теле. Душа вечна, тогда как тело бренно. Тело необходимо нам для того, чтобы действовать. Без тела, без органов чувств мы не можем действовать. Но люди не задумываются над тем, можно ли обрести вечное тело. На самом деле, все хотят иметь вечное тело, потому что чувственные наслаждения, к которым люди так привязаны, имеют начало и конец, а они хотят наслаждаться вечным. Но, к сожалению, они не знают, как исполнить это желание. Вот почему Капила Дева называет здесь философию Санхи «таттванам». Философия Санхи дает людям возможность постичь вечную истину. В чем же заключается эта вечная истина? Вечная истина – это знание о том, как избавиться от материального тела, которое является источником всех страданий. И для того, чтобы дать людям это знание, Господь воплотился на земле в образе Господа Капилы. Об этом очень ясно сказано в данном стихе. ॐ ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चाक्षुरुन्मीलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितामेन भूतले स्वयां रूपाकदमह्यां ददति स्वापदन्तिकां वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Этан миджама локисмин мумукшунам дурашаят прасанкейная таттванам саматаят мадаршане. Я пришел в этот мир для того, чтобы открыть людям философию санки, которая, по мнению тех, кто стремится избавиться от ненужных материальных желаний, играет очень важную роль в процессе духовного самосознания. Итак, это слова Капилы Муни. Представьте себе, только родился. И такие слова говорит. Я пришел, чтобы открыть людям философию Санки. Это аватар. Дети обычно всякую чушь несут долгое время. Вот. А здесь он говорит сразу же, что эта философия очень важна. Причем об этом говорят мудрецы. Это значит, что эта философия, в общем-то, в мире уже существовала, она всегда есть. Необходимость в обновлении, в таком распространении стоит ее. Эти, мы знаем, существуют основные философии, они всегда проявлены в нашем мире. Философия называется на санскрите термином даршан. Даршан обозначает мировоззрение, как мы смотрим на мир. И все как-то смотрят на мир. Человек может не быть философом, но это не обозначает, что у него нет взгляда на мир. У каждого взгляд на мир. Этот взгляд на мир называется даршан. То есть некая призма, какая-то такая, сказать, оболочка определенных установок, через которую человек воспринимает мир. И при всем своем разнообразии все эти установки в материальном мире объединяют одно. Я наслаждающийся. Это как бы центральная точка. И как я буду наслаждаться? Более грубыми вещами или более тонкими вещами? Это уже детали. И у каждого есть мировоззрение. Каждый мог бы его в какой-то форме записать. Вот вам манифест определенной философии какой-то. Но проблема состоит в том, что отправная точка всех этих философий ложная. Потому что живое существо относится к категории не пуруша, не наслаждающийся, а прокрити. И живое существо этого не знает. В этом его протест состоит. Протест против Бога. Кришна говорит, я адипуруша, не живое существо, говорит, нет, я адипуруша. И вот из этого все как бы рождается. И Кришна говорит, если ты адипуруша, попробуй. И материальное существование это как раз то, что загоняет нас в угол и показывает, что нет. И живое существо должно признать это. Не Кришна. Кришна это с самого начала сказал, что я адипуруша. А живое существо это моя природа. Теперь живое существо должно это признать. Если оно не признает это философски, тогда материальная природа поставит его на колени и сделает его слугой. Если ты не хочешь быть добровольным слугой Кришны, ты будешь слугой материального тела, материальной природы. Крайние формы – это когда тебя вообще какое-нибудь рабство возьмут и будешь там рабом, слугой. Если нет, значит в рабство к своему собственному уму и чувствам попадешь, так или иначе. То есть материальная природа нужна для того, чтобы мы поняли одну простую фразу, что я слуга. Больше никакого назначения у материальной природы нет. Все, вся материальная природа, весь материальный мир, святотворение, сложное из этих гун, из этих элементов, из всех этих влияний и комбинаций, нужно для того, чтобы мы поняли одну простую вещь, что мы не являемся наслаждающимися, а мы являемся слугами. Никакого другого назначения нет. Попутно живое существо разочаровывается в этой концепции, что есть одно и то же. Доказать, что я не есть наслаждающийся или что я есть слуга, это как бы просто по-разному сказать одно и то же, в общем-то. Живое существо сейчас пытается доказать обратное. Все-таки как бы борьба с Богом состоит в том для живого существа, что мы пытаемся все-таки утвердить свою философию, что все-таки я наслаждающийся, пытаемся вывести ее любыми путями. И когда человеку удается одержать какую-то маленькую победу над материальной природой, что-то там он сумел новое изобрести, покорить, подчинить себе, люди очень радуются этому. Хотя, казалось бы, сама вещь по себе смешная, но почему он радуется? Радуется именно потому, что на какое-то время торжествует именно эта философия. Именно то, что я чуть-чуть продвинулся в таком самоутверждении, что я наслаждающийся. Вот. И люди говорят, да, можно продолжать в этом направлении. Но мы видим, что прогресс материальный, это как палка о двух концах. С одной стороны, она дает определенные удобства, никто с этим не спорит, но когда люди начинают гордиться всеми этими вещами, и они теряют всяческий разум. И в конце концов эти самые достижения их превращаются в то, что их убивает. Например, вы можете сказать, что я поймал тигра за хвост. Вы можете взять его за хвост на какое-то мгновение. Вот я тигра держу за хвост. На следующее мгновение тигр разворачивается и разрывает меня на куски. Потому что реально человек не может поймать тигра. Вот если он взял его за хвост, то просто кажется, что он его схватил за хвост. Фотографируйте быстрее, пока он не повернулся. Вот что я держу тигра за хвост. Точно так же мы думаем, мы покорим материальную природу. Мы за хвост и хватаем материальную природу. На следующее мгновение она разворачивается и разрывает нас на куски. То, что происходит. Люди пытаются контролировать атомную энергию, потом эта атомная энергия просто-напросто всех подрывает. Они говорят, мы будем использовать атомную энергию в мирных целях. Вот, мы сделаем атомные электростанции, все говорят, очень хорошо, атомные электростанции, это же здорово, теперь не нужно, смотрите, ни угля, ни дров, ни мазута, вообще просто такая технология определенная, где происходят атомные реакции, и вот вам энергия, дыма никакого особенного не надо, экологически все хорошо, но кто хочет, чтобы рядом была АЭС? Никто не хочет, потому что все уже знают, что такое Чернобыль, они регулярно эти АЭС срабатывают в плане защиты, только в Америке, где, скажем, техника безопасности и прочие вещи значительно лучше поставлены, чем у нас, более 700 раз в год, то есть это почти практически два раза в день во всей Америке срабатывает аварийное отключение АЭС всевозможных. Настолько они опасны, настолько эти технологии не очень, так сказать, надежны. Вот поэтому, кому хочется поплавать на атомной подводной лодке или на атомном ледоколе, мы знаем последствия этого. Причесочка будет, соответственно, всякие другие разные проблемы. Рак начнется, белокровие, еще что-нибудь такое. Потому что люди не могут реально с этой атомной энергией обращаться. Только кажется им, что они покорили ее. И так во всем. Вот они держат тигра за хвост, говорят, мы его поймали. Еще немножко, и картина будет уже совершенно иная. Потому что эта материальная энергия, это не наша энергия, это энергия Бога. И Он находится в каждом атоме, поэтому Он повелевает этой энергией, а не мы. Мы пытаемся с ней бороться с переменным успехом. Иногда человеку кажется, что он побеждает, вот он покоряет материю, тогда он очень радуется. Потом материя берет реванш и накрывает его какими-нибудь волнами, цунами, землетрясением, чем-то еще. Человек говорит, ну вот, а теперь один-один. Вот, потом, и так далее, продолжается соревнование. Вот. И философия Санки – это то, что показывает человеку наличие всех элементов, два главных элемента, которые живое существо не подозревает, что не существует, это душа, атма и параматма, душа и сверхдуша, сознание и сверхсознание, два главных элемента. Все остальные элементы, они просто-напросто скрывают от нас душу и сверхдушу. Люди говорят, какие важные элементы, давайте изучать. Химию, физику, материальные элементы они изучают, но эти элементы просто скрывают на самом деле то, что находится под ними. Душа и сверхдуша – вот основа жизни. Бог и душа в этом мире. Противоборство идет. Живое существо пришло в этот мир для того, чтобы доказать, что я могу жить без тебя. Но если бы параматма в этот мир не вошла, то этот мир бы просто не существовал. Не существовало бы ни разума, элементы бы вместе, никакой бы химической реакции не произошло. Потому что в основе всех химических реакций является санкция параматмы. Сами по себе эти элементы не могут взаимодействовать между собой. Они инертны полностью. И когда они притягиваются или отталкиваются, или что-то еще между ними происходит, это не просто химические действия, это действия параматмы внутри. Все держится между собой, тела держатся и так далее. Это потому что существует эта скрепляющая сила параматмы. В Бхагавадгите в 13 главе он говорит, Господь, в форме параматмы я творю, поддерживаю и поглощаю все живые существа, все формы этого мира. Поэтому живое существо пришло для того, чтобы доказать, что мы можем жить без Бога. Господь в невидимой форме параматмы пришел для того, чтобы показать, это невозможно. Невозможно. И через материальную природу идет борьба. Живое существо пытается утереть нос Богу, что все-таки мы можем без тебя. Кришна показывает через законные природы, не можете вы ничего сделать. И в конце концов, разумное живое существо начинает понимать, да, действительно, это глупая жизнь, в борьбе проведенная, непонятно за что, непонятно для чего эта борьба. Как-то, может быть, можно жить без таких вот сверхусилий, без такой усталости, без таких вот потрясений. Вот. И Кришна говорит, да, это возможно, тогда, когда живое существо находится в поле дружественной ему энергии, духовной энергии. Пока оно находится в поле материальной энергии, оно вынуждено преодолевать, как вот в многоборье существует, прыгают через все эти там барьеры, через какие-то рвы переплывают, через заборы перелазят, еще там что-то такое. Жизнь – это многоборье. И многоборьем она стала именно потому, что мы сами своими собственными действиями в прошлом понаставили этих препятствий. Нынешняя жизнь – это преодоление тех препятствий, которые мы сами себе создали в прошлом. Такова материальная жизнь, так устраивает нам все материальная природа. Вот. И это утомляет живое существо. В конце концов, к концу жизни человек уже полностью уставшим. Вначале он такой вроде как спортсмен, такой веселый, полный энергии, готов к старту, сейчас он начнет свою жизненную дистанцию. В конце уже он еле волочится, еле тащится, думает, быстрее бы помереть уже все, потому что невозможно. Вот. И внутренне, ментально человек разочарован, если он материалист, и физически он побит уже болезни и прочие разные вещи. Он проиграл по всем направлениям. И в духовном плане он даже не догадывается, что что-то существует такое. Все, полностью несчастное, убитое существо со всех сторон. Вот. И для тех, кто хочет прекратить эту борьбу за существование, существует этот способ. Найти убежище в родной энергии, в духовной энергии. которая не препятствует живому существу в жизни, а наоборот помогает. Наоборот, помогает. Вот, духовный мир – это там, где со всех сторон дружелюбное, радостное, родное влияние. Здесь мы знаем, в материальный мир ты выходишь, держи вообще око, держи глаз острее, потому что один в карман залезет, не посмотрел в сторону, споткнулся, подскользнулся, еще что-то. Вот, там обсчитали, здесь обманули, кто-то там на тебя глаз положил или еще что-нибудь. То есть ты находишься в состоянии какой-то борьбы, постоянного какого-то противодействия, потому что не родная природа. И здесь мы окружены именно какими-то вражескими воздействиями. Иначе люди не закрывали бы дверь, если бы все были друг другу братья, все друг друга бы любили, и вообще все были бы как одна семья. Вот, каждый бы не запирался в своем мирке и не смотрел бы на других с опаской. Вот, это говорит о том, что вокруг враждебные влияния, не та природа, враждебная природа нам. Климат, все что угодно, сама почва уходит из-под ног, из тела исходят всякие разные болезни, из ума. Тройственные страдания, адиатмика, адидайвика, адибхаутика. Со всех сторон живое существо в окружении находится. От болезни от тела и ума, проблемы от других живых существ, от окружающей среды. Как можно быть счастливым в таком вообще тройном кольце враждебном? Вот. А вопрос в том, что, вернее, проблема в том, что не то чтобы эта материальная природа враждебна была, а проблема в том, что живое существо неправильно на жизнь смотрит. У него даршан, философия неправильная. И поэтому природа Бога, материальная природа ополчается против живого существа. Это его инструмент, инструмент Бога для того, чтобы доказать нам, что ты глупец, что ты должен не пытаться отдельно от меня наслаждаться, ты должен использовать эту природу в служении мне, ты должен стать моим слугой. Вот и все. Вот. Именно по этой причине материальная природа кажется проявлять враждебные к нам качества. Хотя мы знаем, что когда человек становится преданным, та же материальная природа смягчается, но уже совершенно иначе начинает себя вести по отношению к нему. Потому что Кришна как бы переводит уже преданного в другой режим, полегче. Как вот кто-то там может сидеть в зоне строгого режима, а кто-то общего потом переводит. Полегче уже условия, не так давят, не так кормят получше, не так следят. Вот, потому что человек как-то начал исправляться. Точно так же, когда душа становится преданной, возвращается к своему нормальному состоянию, материальная природа тоже смягчается. Преданному легче жить в материальном плане, легче дышать. Не так сильно давят уже эти гуны материальной природы, закон кармы, потому что большей частью все-таки преданный находится в благости, хотя бы своим сознанием. Если не сразу даже удается ему все эти привычки преодолеть на внешнем уровне, невежество и страсть тоже действуют на него, по меньшей мере уже есть знание, понимание, какой-то опыт преданности, который позволяет человеку все-таки быть более свободным от этого давления. И философия Санки сама по себе не очень-то сложная. Это обыкновенный анализ. Ее можно всю построить в таблицу, в какую-то пирамиду. Главный организующий фактор – Кришна, потом идет душа, один, два. Вот потом пошли все эти три элемента, скажем, тонкое тело, потом пошли еще плюс пять, восемь, потом их соединение, эти все гуны, вот, что из чего рождается, чувства, ум, полубоги, все эти как бы тут разные стихии. Ее можно построить, в общем-то, вполне в понятную таблицу. Не такая уж она непостижимая. Но почему люди не понимают этих всех вещей? Вот здесь Шрила Прабхупада говорит, что глупцы не могут понять этого, и причину такой неспособности осознать этот простой факт называют невежеством, иллюзией или чарами майи. То есть проблема не в том, что сложная философия. Иногда люди понимают значительно какие-то более сложные материальные вещи, построения, какие-то комбинации. Вот. Но понять они не могут этого по той простой причине, что они очарованы. Почему здесь Прабхупада говорит? Причиной такой неспособности является чары майи. И когда живое существо находится в состоянии гипноза, некоторые вещи оно не воспринимает в таком вот состоянии, каком-то очарованном, как действительно, как это говорят, зомбированном, загипнотизированном. В этом состоянии, как говорится, человеку хоть кол на голове тиши, действительно, его материальная природа бьет со всех сторон, а он не понимает простую вещь, что материальная жизнь – страдание. Не понимает просто. Он как бы понимает, но в каком-то таком состоянии сна находится и не может этого глубоко осознать. Вот. Он пытается как-то так вяло отбиваться от этих проблем, как-то там решать свои сложности, проблемы жизни, но не принципиально, не выходя из рамок материальной природы. Вот. И поскольку живое существо не знает пути выхода из материальной природы, оно остается в ней. Раз живое существо остается в рамках материальной природы, значит проблемы остаются. Потому что материальная природа есть тройственное страдание. И по этой причине, именно из-за того, что живые существа привязаны все-таки к этой идее, что я должен наслаждаться, поэтому они могут понять философию Санхи. Не из-за ее интеллектуальной сложности, а из-за того, что они очарованы. Как вот есть же такие люди странные, мазохисты, знаете, мазохисты любят страдать. Они любят, чтобы их били, они испытывают наслаждение, когда кто-то там их кнутом хлещет или еще что-то, им нравится. Обычно человек смотрит и думает, ну как это вообще такое может быть, что за идиотизм такой? А вот такое, такое вот извращение, ему человеку нравится, когда его бьют. Вот это называется мазохизм. Так вот, живые существа в этом материальном мире – это некое подобие мазохистов. Их материальная природа бьет постоянно. Они, с одной стороны, вроде бы кричат, жалуются, но принципиально ничего с этим делать не собираются. То есть, и потом они говорят, о, хорошо, пока сказать. Как дела? Люди говорят, да ничего, ничего обозначает, сейчас пока не бьют. Пока сейчас пауза. Вот, пока ничего такого страшного. Потом опять, и опять какой-то отходняк немножечко. Это мазохизм называется. Ненормальное состояние, то есть извращенное состояние сознания, психики. И из-за вот этой вот маниакальной привязанности к материальной природе у людей начинают неправильно работать мозги просто-напросто. Мы как-то читали в 7-й песне Шримад-Бхагаватам слова Прохлады Махараджа. Он говорит, что когда сознание живого существа поражено вожделением, то есть желанием наслаждаться материальной природой, вот это общее определение вожделения. Он говорит, когда сознание человека поражено вожделением, то его способность мыслить извращается. То есть человек не может понять простых вещей просто потому, что сознание поражено. И все. И мы знаем, что вожделение, то есть желание наслаждаться для себя и преданное служение, желание наслаждать Бога, это как раз есть две прям противоположные тенденции. Поэтому в строгом смысле слова понимание вот этой всей философии, санки, возможно только после того, когда живое существо хотя бы немножечко соприкоснулось с идеей бхакти. И идея бхакти или идея преданного служения, идея как бы, самоотдачи Кришне, это то, что прямо противоположно идее вожделения. Почему и говорится, что понять эти вещи может только человек, который хоть как-то заслужил благословение преданного, хоть как-то он где-то коснулся преданного, он совершил так называемое бхакти агьята сукрити, то есть неосознанное благочестивое действие, связанное с преданным служением. Сам он этого даже не понял, но если он где-то как-то засветился, прикоснулся к преданному, что-то хоть как-то чем-то помог, или просто что-то такое услышал, съел кусочек прасада, или услышал Хари Кришна мантру, или как-то еще, то есть соприкоснулся с бхакти, хоть как-то, хоть косвенно, даже не понимая, что это такое. Вот это само по себе и даст человеку начало вот этого начала бхакти, еще даже неосознанного бхакти. И когда вот это вот семя бхакти запало в сердце человека, вот теперь начинают происходить некоторые процессы, которые человек сам даже не отслеживает, он не понимает, что с ним происходит. Но по чуть-чуть, постепенно в его сердце начинает проявляться это семя бхакти, и теперь вот эти вещи, которых он раньше не понимал, становятся понятными. То есть понимание или знание, как сказано тут же в Бхагаватам, является сопутствующим фактором. То есть тогда, когда сердце хотя бы немножечко в правильном направлении, хоть на один градус в правильном направлении развернулось, бхакти, хоть чуть-чуть, вот тогда это понимание начинает входить. А так санхи не понимают не из-за ее интеллектуальной сложности, а из-за того, что она как бы по своей идеологии в другую сторону направлена. И человек смотрит на все эти вещи, человек в духе наслаждения, и он подозревает, что здесь содержится какая-то опасность для его образа жизни. И поэтому внутри происходит отторжение, он не может этого принять. Читает, вроде слова понятные, грамматика понятная, но в сердце это не входит. Потому что в сердце другая установка совсем. Я должен быть наслаждающимся. А смысл этой санхи состоит в том, что наслаждающийся уже есть, его нужно просто открыть, это Кришна. А ты его слуга, ты стоишь рядом. А эта материальная природа стоит между вами просто потому, что ты сам отделился от Бога. И теперь через материальную природу он тебе докажет то же самое, рано или поздно. То есть по этой причине люди не могут этой философии всей ухватить, что она противоречит их внутренним глубинным установкам. А вовсе не из-за того, что она какая-то интеллектуально сложная. В материальном плане есть куда более сложные вещи, в которые люди как-то там вгрызаются, врубаются, понимают их. Вот это проще, ничего сложного. Единый источник, из него исходит то-то, это связано с этим, это так, чуть-чуть сложно, ничуть не сложно. Вот. Но поскольку у людей в сердце существует это как бы неприятие Бога, как источника всего, и тем более как того, кому мы должны служить, то раз не принимается как бы изначальная точка отсчета, источник всего, то все остальное просто как бы оно теряется и превращается в какую-то такую вот рассыпуху, раз нет этого организующего главного фактора, и просто каша такая в голове у людей. То, все, другое. А как это все связано и для чего, это совершенно непонятно. Вот. Поэтому философия Санки – это философия, которая показывает нам главный источник всего, главный организующий фактор – Кришну и душу. И материальную природу можно понять только на фоне духа, только на фоне духа и никак иначе. Темное можно понять только на фоне светлого. Если вы находитесь просто, вот выйдете куда-нибудь темной ночью, где нет никакого ни света, вообще ничего, куча объектов вокруг, но они все темные. И они все темные, и они на темном фоне. Нет никакого источника света. Хотя объектов много, вы ничего не можете понять. Вы постоянно стукаетесь, спотыкаетесь, куда-то падаете. Вот. И только когда появляется свет, на фоне света вы видите, ага, дом, камень, что-то еще, канава какая-то, дорога, дерево. Только на фоне света видна материальная природа. Только так. И тот же самый свет солнца, мы знаем, это свет Брахмана. А Брахман – это сияние высшей личности. То есть мы воспринимаем материальную природу только по милости Кришны. Только на фоне этого света. И никак иначе. И никак иначе. Вот. Поэтому никакого постижения материального мира даже не может быть, если мы не принимаем вот этого высшего духовного начала. Почему Кришна говорит в 9 главе Бхагавадгиты? Если они не принимают меня, то все их попытки обрести знания, достичь успеха в кармической деятельности и обрести освобождение терпят крах. Он говорит, потому что я даю все это, я источник всего этого. Вот поэтому начинается постижение все-таки с того, что мы заранее принимаем факт существования Бога. Шрила Прабхупада неоднократно в комментариях Бхагавадгите говорит, что если мы хотим понять Бхагавадгиту, он говорит, мы должны хотя бы теоретически принять Кришну как Бога. Прямо так говорит. Потому что если мы не принимаем Кришну как совершенное существо, а Бхагавадгита это его слова, значит мы не будем принимать эти слова как что-то серьезное. Мы должны хотя бы на время изучения Бхагавадгиты, он говорит, допустить, Кришна это высшее существо, совершенное существо, поэтому у совершенного существа совершенные слова. Но если мы сомневаемся в авторитете самого Кришны, источника, вот, то мы будем сомневаться в каждом его слове. И какие-то вещи более-менее кажутся нам из области здравого смысла, а какие-то вещи нет, мы уже не можем принять, потому что мы не принимаем того, кто говорит. Итак, бхакти – это главный элемент. Когда человек немножко соприкоснулся с Богом, даже неосознанно, чуть-чуть в его сердце вот этот вот вектор его как бы желаний неосознанно изменился, уже от духа чувства наслаждения чуть-чуть в сторону преданного служения повернулся, вот тогда стрелочка как бы отклонилась, чуть-чуть уже пошла в сторону бхакти, вот тогда возможно какое-то понимание. Без этого вы можете прийти с философии Санки в Академию наук, где сидят самые умные люди, и очень разумно им все объяснять в картинках и каких-то там схемах и так далее. Они будут кивать, но в конце концов завяжется какой-нибудь ужасный спор, и вы выйдете оттуда полностью побитым, и они останутся при своем, и вы при своем. Они ничего не поймут, потому что в сердце не будет бхакти. Они будут говорить, да, да, вот это интересно, то интересно, но вообще все это ерунда на самом деле. И можно построить с таким же успехом другую схему, без проблем, и построить что-нибудь, и будут доказывать, а другой кто-нибудь еще будет. Вот. То есть пока люди не принимают исходной точки существования Бога как совершенного существа и источника всего знания, бесполезно. Как говорил этот Бердяев, русский философ известный, что Бога невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Никак. Он говорит, от Бога только можно изначально изойти. Если мы принимаем Бога как исходную точку, вот тогда все выстраивается. То есть мировоззрение выстраивается, все становится на место тогда, когда мы принимаем Бога как исходную точку. И то, что все выстроилось в некую гармонию, это само по себе и есть доказательство того, что мы правильно приняли эту исходную точку. Если бы мы ошиблись, тогда бы не выстроилось все в единую целостную картину мира, если бы была такая ошибка в самом начале. Вот поэтому по конечному действию, потому что мы увидели все целиком, испытали удовлетворение от этого, увидели свое положение, увидели свой путь и цель, поэтому можно понять, что действие было совершено правильно. Мы ввели дополнительную функцию Бога, все. И конечный результат показывает, что мы правильно ее ввели. Вот. Но если не ввести ее, то так ничего и не получится. И не будет этой целостной картины мира, и не будет даршина правильного, не будет правильного видения. Раз не будет правильного видения, значит будет видение ложное, на основе которого люди будут совершать всевозможные ошибки и потом расплачиваться за них. Вот. И Прабхупада здесь пишет, интересно, что вот в этом стихе важное место занимает слово «дурашаят». Дур происходит от слова «беспокойство» или «духа страдания». «Аша» – это означает «убежище». И дальше он пишет: мы, обусловленные души, нашли убежище в материальном теле, которое является источником бесконечных страданий и беспокойств. Ложное убежище. Спрятались там, где нас как раз больше всего-то и бьют. А ашрая для живого существа, убежище, это духовная природа. Там нужно найти свое убежище. Магатманам стумам паратха дайвим практим ашритаха. То есть ашритаха, тоже та же самая ашрая. Убежище должно быть найдено в дайве пракрити, в духовной энергии. И для того, чтобы понять, что существует духовная энергия, для этого и дана вот эта философия Санхи, которая показывает Бога со всей его обителью и живое существо в освобожденном состоянии. Потом она показывает обусловленную обитель из материальных элементов, такое ложе из гвоздей, обитель болезненную, в котором живое существо страдает. И теперь, когда мы понимаем, что существует две реальности, высшая духовная, родная реальность, и материальная реальность, жесткая, грубая, страданий полная. Вот теперь у нас есть возможность выбора двигаться в направлении этой высшей духовной реальности. Вот. Но это невозможно до тех пор, пока живое существо не получило бхакти агьята сукрити, вот этого маленького опыта бхакти через общение с преданными. Вот поэтому Шрила Прабхупада и говорил, что преданные идут по этому миру только с одной целью. Дать людям немножко их хотя бы развернуть. Не удастся развернуть на 108 градусов. Редко мы видим, что общались мы с материалистом, стоял он с банкой пива, с сигаретой, потом все это бросает и кричит: джая радхи, о Кришна, и слезы экстаза у него. Такое, где на 108 градусов люди так разворачиваются сразу? Но если хотя бы он закусил тоже пиво каким-нибудь, так сказать, пирожком от преданных или еще что-то такое произошло, вот как-то он хотя бы немножко помог ему там хоть в чем-то, там, хоть рубль пожертвовал, хоть что-нибудь, так сказать, произошло, вот, хоть как-то он преданного там похвалил, поблагодарил, вот. Это уже означает, что немножечко его сознание хоть на один градус отклонилось от духа чувственного наслаждения в сторону бхакти, то есть чуть-чуть все это произошло. И тогда уже появляется шанс какого-то понимания. Вот, поэтому преданные должны вести себя таким образом, чтобы вызывать у людей симпатию, а не антипатию. Они должны себя вести как представители этой высшей духовной реальности. Они должны быть действительно теми, в ком люди найдут убежище. Слушай, я хочу с тобой поговорить, вот ты расскажи, что там, вот такие книги я видел, ну-ка давай еще. То есть люди должны видеть в преданных обитель свою, там, где они находят какое-то убежище. После разговора с преданным ему должно быть легче на душе. Преданный не должен проповедовать ему для того, чтобы показать, что ты дурак просто, что я умнее, чем ты. Ага, у тебя такая философия, сейчас тебе покажу, что ты глупец просто. И он своими аргументами: на, ему под дых, сверху, по шею. Ну что, понял, да, что я круче? Ну все, я пошел. Не должно быть такой проповеди. Это глупая проповедь на самом деле, вследствие которой человеку, конечно, материализм легко побить, особенно сейчас. Вот. Но смысл не в том, чтобы просто кого-то побить и показать, что мы круче. А мы должны проповедовать с целью помочь, не забить кого-то, не запинать кого-то, не загнать в угол, не сказать, что мы лучше, а с целью помочь. Когда мы проповедуем с целью помочь, люди чувствуют это. Даже если они не до конца могут что-то там понять и принять, они потом говорят: ну спасибо тебе, хоть там поговорил со мной. Понимаете? То есть они чувствуют, что мы хотим помочь. Они говорят: да ой, мне уже тяжело, мне уже трудно, это уж не для меня, или еще что-нибудь такое. Но по меньшей мере, если он не принял, не понял философии, он почувствовал вот это вот желание помочь, которое от преданного идет. И за это он скажет спасибо. Понимаете? За это он говорит: ну спасибо, что хоть поговорил со мной немножко, хоть чуть-чуть, понимаете. И это будет его бхакти агьята сукрити, вот это. Вот. Но если мы проповедуем как бойцы, ну что, пойдем с этими козлами там разбирать, ничего не будет. Мы забьем их своей философией, это несложно сделать, но люди не получат какого-то особенного благочестия от этого. Они подумают: ух, какие они, ну ладно, в следующий раз я тебя встречу, я тебе что-нибудь скажу, другое. Вот. А если не скажу, так еще там дам по шее на всякий случай. Вот. То есть не должно быть вот этого духа превосходства, с которым мы идем по миру. Мы слуги, и слуги не только Кришны на самом деле. Мы также слуги этих живых существ, потому что это тоже потенциальные преданные, и они больные. Они больные. Вот. И как знаете, в больнице те, кто начали немножко выздоравливать, их ставят ухаживать за теми, кто тяжело больные. Так, такие, ну, как сказать, медбратья, медсестры, такие прям тут же собственного производства. Вот. А как еще? Вот. И нельзя сказать, что мы полностью освобожденные души. Мы, можно сказать, выздоравливающие помаленечку души. Вот. Поэтому Кришна ставит нас в положение тех, кто ухаживает за тяжело больными, хотя мы сами тоже еще не полностью здоровы. Вот. И без этого духа сострадания, без желания помочь, это не будет служением, в строгом смысле слова. Это просто будет демонстрацией своей, знаете, так сказать, философской и военной мощи. Мы ходим и показываем, что у нас самая лучшая философия, еще что-то такое. Да, но это тот же самый материализм. Мы также пытаемся наслаждаться этим. Вот, поэтому смысл проповеди состоит в желании помочь. И когда люди чувствуют это, желание помочь, тогда им легче принять на самом деле. Когда они чувствуют нас конкурента, что человек пришел показать нам свое превосходство или еще что-то, это тоже на таком даже невербальном уровне подсознательно люди ощущают эту гордыню, которая у нас может быть. И это уже замыкает. Они сразу так садятся, нога за ногу, руки вот так вот связаны, закрытая поза. Они слушают, ну что ты мне скажешь? Просидел? А, ну ладно, спасибо. Все. Вот. А когда люди видят желание помочь, они тоже раскрываются, потому что на самом деле каждый нуждается в помощи, Вот, поэтому это должен быть главный настрой преданного. В таком случае человеку легче обрести эту бхакти-агьята-сукрити, а если он это приобрел, тогда ему будет легче понять эту философию, сформировать правильный даршан, правильное видение мира. И на основе этого правильного видения он уже сможет правильно действовать. Хари Кришна. Вопрос? Он получает соприкосновение с духовной энергией. До этого он все время контактировал с материальной энергией, с тремя гунами, со своей собственной кармой и так далее, со своим умом, эго. Вот. А когда он коснулся преданного, так или иначе, от преданного должна исходить духовная энергия. И когда преданный, вернее, этот человек коснулся преданного, у него появился маленький опыт взаимодействия с духовной энергией, может быть, неосознанный совершенно. И поскольку духовная энергия никуда не пропадает, она обладает природой, сад вечности, вот, то она может стать тем самым семенем, которое в идеальных обстоятельствах прорастет.
Также, может быть, и у нас, чтобы развиваться в сознании Кришны, нужно удовлетворить своего духовного учителя, вообще духовного учителя. И получается, что когда мы выполняем наставления гуру и каким-то образом повторяем, мы тоже получаем запас какой-то энергии, да, шахты или нет?
Служа духовному учителю, мы служим близкому слуге Кришны. И таков процесс. Кришна говорит, прими гуру, вопрошай его и служи, парипрашна севая, таков процесс. И он говорит, благодаря этому, он сможет показать тебе истину, поскольку он сам видит ее. То есть человеку открывается это вот видение, это все действие духовной энергии. Еще вопросы
все-таки? Я, может быть, знаете, все-таки мне еще, может, не приходит иллюзия, это когда Шрила Прабхупада, помните, он говорит, что есть такое заблуждение, что гуру может раз там прикоснуться и как от розетки только пробило, да, и раз-раз стал каким-то возвышенным очень. У меня было, есть такое до сих пор понимание, что если что-то делаешь для чистого преданного, и преданный удовлетворен, то тогда у тебя что-то появляется в тебе такое, что ты можешь развиваться дальше. Что-то, когда начинает приходить понимание, ты становишься более серьезным. То есть это как будто соприкоснулся с чем-то и получил какой-то запас. То есть это неправильно понимание?
Почему неправильно?
Вы сказали сейчас то же самое.
А вы как думаете? Ну вы вот своими заключительными словами продемонстрировали правильное понимание. Но это никак не опровергает того, что сказал Шрила Прабхупада. Потому что Шрила Прабхупада отмел этот мистический элемент, глупый мистический элемент, который обычно, так сказать, он приводил в качестве примера этого Рамакришну и Вивекананду. Вот, что там Рамакришна коснулся его, и Вивекананда загорелся весь прям такой, а Рамакришна сдулся и сказал, все, типа, я тебе все отдал. Вот. Прабхупада говорит, это глупость. То есть Прабхупада не очень любил на внешнем уровне все эти контакты. Я имею в виду вот этот вот мистический элемент на внешнем уровне. Но когда этот контакт происходит на внутреннем уровне, гуру сказал что-то, делай это, и благодаря этому ты получишь. Это правильно, так оно и есть, а как же еще? Соприкасаясь с духовной энергией, мы получаем ее заряд, совершенно верно. Вот. Но он говорил, что для этого не обязательно тереться вокруг духовного учителя, касаться его или еще что-нибудь там. Это материализм сам по себе. Это тоже может воздействовать. Действительно, прикосновение преданного тоже может воздействовать. Может. Вот. Но если мы слишком материалистичны, только об этом и думаем. Но смысл в том, чтобы показать, что не только грубый материальный контакт может передать это послание или эту энергию, а общение с духовным учителем – это духовное общение, общение на духовном уровне. Он говорит что-то, я следую этому, и благодаря тому, что я правильно делаю, я получаю это благословение. То есть как бы принцип тот же самый – прикоснись, но на более тонком уровне. На духовном уровне. Потому что мы не можем ходить и лапать постоянно духовного учителя руками, там, залапанный весь будет, понимаете? Вот. Или он ходить там будет всех там касаться, там, рука отвалится. Вот. То есть этот принцип должен действовать на духовном уровне. Понимаете?
С благословением шакти передаются?
Благословение это и есть шакти. Благословение духовного учителя. Что такое благословение? Благое слово. Благое слово. И когда говорит духовный учитель, через него говорит Кришна. То есть благословляет Кришна. Когда мы говорим, духовный учитель, благословите меня, что говорит духовный учитель? Он говорит, Кришна матирасту, пусть Кришна благословит тебя. Потому что кто я такой? Я просто проводник. А кого проводник? Проводник благословения Кришны. Все? Шримад Бхагаватам, ки джа. Шрила Прабхупада, ки джа.